Читаем текст из Евангелия от Марка, 7 глава, и мы будем читать с 24 по 30 стихи. 7 глава Евангелия от Марка, с 24 по 30 стих этой главы. Здесь написано такое слово: «И отправившись оттуда, Иисус пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, вошед в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, пришед, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И, пришед в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели». В связи с тем, что мы сегодня отмечаем День Матери, я поменял местами тексты, потому что в прошлый раз читали последующие повествования, сейчас возвращаемся к этому повествованию о путешествии Иисуса за пределы Иудеи, Галилеи и Самарии, собственно, в языческий мир, братья и сестры. И это исключение в самой миссии Иисуса Христа, потому что в Евангелии от Матфея мы ясно слышим о его предназначении. Он пришел ради погибших овец дома Израиля. Его миссия предназначалась исключительно для еврейского народа, но как исключение мы читаем о его визите в пределы Тира и Сидона. И вот что интересно, братья и сестры, эти города до сих пор существуют, и во время ливанского кризиса, это территория современного Ливана, мы слышим города Тира и Сайды. Сегодня очень явственно мы слышим город Дамаск, самая древняя столица всех времен и народов. Потому что Дамаск – это самый древний город, сохраняющий столичный статус столицы современной Сирии. И то, как Марк это изображает, Иисус был на какой-то секретной миссии. Он подчеркивает, что он не хотел, чтобы кто узнал о его визите. Какой-то неофициальный визит в пределы Тира и Сидона. И вот вам пример того, как в древности работает то, что мы называем сарафанное радио. Но он хотел утаиться, но не мог. И удивительно, брат и сестра, но весть об Иисусе из Назарета, о пророке сильном в слове и деле, распространилась не только по территории проживания иудеев, но и за пределами, вот за этими пределами, то есть в языческих городах также, очевидно, слышно было об имени Иисуса из Назарета. И, в частности, в фокусе нашего внимания женщина, о которой Марк подчеркивает, говоря, что она язычница, она родом сирофеникиянка. Финикийский древний народ, который, не вспомнив, в каком веке, но переселился на эту территорию и назывался Финикия. И, собственно, слово Палестина финикийского происхождения, и у нее сирийские корни. Сира финикиянка, женщина припадает к его ногам со слезной просьбой, чтобы он изгнал беса из ее дочери. И вот здесь мне нужна помощь евангелиста Матфея, потому что евангелист Матфей добавляет краски, которые отсутствуют в Евангелии от Марка. Вот как об этом говорит евангелист Матфей. «Вот женщина Хананеенка, вышед из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. Она, подошедши, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Братья и сестры, есть очень немного текстов в евангельском повествовании, когда мы с трудом узнаем столь знакомый образ Иисуса. Мы знаем, что Иисус никому не отказывал из тех, кто приходили к Нему. Мы слышим Его призыв к труждающимся и обремененным, чтобы они пришли к Нему и обрели желанный покой. Но есть, пожалуй, что два текста, в которых мы с трудом узнаем образ любящего, открытого для всех учителя, который не отказывает никому. И вот один из таких текстов – это история с женщиной-сирофинянкой, по отношению к которой Иисус проявляет удивительное равнодушие, граничащее с жестокостью и презрением. Второй эпизод, в котором мы в равной степени с трудом узнаем Иисуса, это эпизод в Иерусалимском храме, когда Он изгоняет продающих и покупающих в Иерусалимском храме. Почему так? Почему такое равнодушное отношение, презрительное отношение к этой женщине-язычнице? Братья и сестры, ну, во-первых, помните встречу Иисуса с женщиной-самарянкой, когда сама женщина-самарянка говорит, что иудеи с самарянами не сообщаются. И если это было верно по отношению к самарянам, то вдвойне было верно по отношению к язычникам, общение с которыми, общение с язычниками приравнивалось к общению с грешниками, по определению не имеющими закона, а значит, с беззаконниками. Я уже как-то говорил, мы так вот не очень отдаем отчет тем реалиям, в которых существовали евреи в древнем мире, когда слово «пес» – это был эпитет, которым евреи награждали язычников. Ну, язычники тоже в карман за словом не лезли и платили тем же самым презрением по отношению к еврейскому народу. В случае того, что мы называем антисемитизм, хорошо известны в древности, точно так же, как они известны и сейчас. Но мне хочется использовать этот текст как метафору, как образ Иисуса, которого мы не узнаем. Эта женщина, мы так мало о ней знаем. Все, что мы знаем о ней, что у нее была дочь, и она была в состоянии одержимости, и вот эта нужда заставляет ее, эту женщину, искать помощи у учителя из Назарета по имени Иисус. И опять-таки я хочу прибегнуть к тексту из Евангелия от Матфея, потому что здесь звучат очень важные слова ее обращения: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Братья и сестры, будет неправильно сказать, что в Евангелиях только женщины обращались к Иисусу с нуждами. Мы не так давно читали о начальнике синагоги, который приходил просить о своей дочери, которая была при смерти. Но все-таки в большинстве своем именно женщины, именно матери обращались к Иисусу с просьбой о милости, о прощении. И они просят этой милости для своих детей. Иисус входит в город Наин, и там похоронная процессия, мать хоронит единственного сына. И Иисус возвращает ей сына, делает ей этот подарок. В этом случае женщина-язычница, которая не имела никаких оснований предъявлять претензии к Иисусу, она язычница. И в Евангелии от Матфея Иисус говорит, что Он послан исключительно, Он послан только погибшим овцам дома Израиля. И вот я хочу, пользуясь случаем, сказать о том, что матери, женщине, матери дается сердце, которое не останавливается на полпути. Только мать, женщина, может поступать абсолютно безрассудно, обращаться с просьбой и просить о том, на что она не имеет никакого права. И именно по этой причине только женщина-мать способна идти в молитве к Богу, просить о невозможном, просить о милости. Я обращаю внимание, об этом как-то говорил, но опять-таки у Матфея ее просьба звучит: «Помилуй меня, помилуй меня, Господи, сын Давида». Вот эта просьба о многом говорит, потому что родители передают своим детям наследие, которое потом сказывается в их жизни. Рождающиеся дети несут в себе определенный код, определенное предназначение. И рождая детей, брат и сестра, в определенном смысле мы передаем определенную заданность, предрасположенности, за которую несем ответственность мы сами, родители несем ответственность за это. И только мать воспринимает нужду ребенка, сына или дочери с такой остротой, с которой не воспринимает никто другой. В этом отношении мужья тоже переживают о своих детях. Но, вы знаете, они в большей степени увлечены достижением определенных успехов, карьеры, служение другим людям. Но только мать, вне зависимости от возраста ребенка, переживает как свою личную боль, переживание, которое обрушивается на сына или дочь. Господи, сын Давидов, милости прошу для самой себя. Этот текст имеет прямое отношение ко многим из нас, в чьих семьях есть проблемные дети, в чьих семьях дети, взрослые дети страдают от зависимостей, пагубных зависимостей, от алкоголя, наркомании. И вот есть такое понятие, и группа 12 шагов, которая собирается в нашей церкви, хорошо знает, что нет свободных людей в абсолютном смысле этого слова. Мы все созависимые люди. И когда есть в семье проблемный ребенок, взрослое дитя, это дитя поступает эгоистично в том отношении, потому что знает, что есть мама, которая душу свою положит, жизнь свою положит ради своей кровинушки. Таким образом, мать становится созависимой, потому что ее вся вселенная, она вращается вокруг этого проблемного ребенка, вокруг этого зависимого, одержимого человека. Вот эта женщина, хананеенка, просит милости, передышки. Господи, сын Давида, помилуй меня, помоги мне. Я воспринимаю этот текст как образ, как определенную иллюстрацию наших молитв, братья и сестры. Сестрицы, матери, которые молятся о своих сыновьях, которые в безнадежном состоянии. И вот у нас возникает тот же самый образ Иисуса, повернутого к нам спиной. Это эффект закрытого неба, когда мы не узнаем Господа нашего, когда, как нам представляется, Он остается безучастным к этой слезной нужде, к этому воплю отчаяния. Помилуй меня. И, наверное, брат и сестра, в этом тексте для меня и тебя урок, что иногда мы воспринимаем небо как, знаете, место, куда мы складываем свои нужды. И моя нужда самая главная, самая важная. И мы хотим, чтобы в первую очередь Господь поспешил с ответом на мою нужду. И действительно, иногда непонятна эта пауза. Почему Господь допускает эту паузу, прежде чем прийти в изумление и поспешить с ответом на эту нужду, на этот вопль. И вот только мать, я опять хочу повторить, она проявляет удивительную смекалку и изобретательность, которые перекрывают небесную логику. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Так, Господь, прав ты, прав. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. И вот в Евангелии от Матфея Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя». Эти слова звучат как обнадеживающий глоток вот который подсказывает нам, терпение нужно нам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. И даже тогда, когда мы не узнаем Спасителя, даже тогда, когда небо закрыто, этот текст поощряет нас не ослабевать в наших молитвах о наших детях, о сыновьях и дочерях. Я хотел бы, чтобы мы учились у этой женщины-язычницы, сирофеникиянки, вот этой способности удивлять Господа. Я хотел бы, чтобы мы своей настойчивостью, признанием своего недостоинства, но и одновременно с этим настойчивостью продолжали молиться о тех, с кем мы рядом живем, о тех, которые приносят боль и разочарование. Сегодня меня тронули стихи, которые детки наши, еще до конца не умея говорить, но вот этот детский лепет признания мамам в любви не может не трогать нас. Меня очень тронуло это стихотворение, когда сынишка мужским голосом читал это стихотворение. «Милый зайчик, который вырастет». Вы знаете, чего раньше не было? Возможности зафиксировать это на видео. И вот как бы мне хотелось, чтобы то же самое стихотворение, этот сынок, когда вырастет, мог прочитать своей маме как признание в любви. Кто те, которых мы больше всего любим? Это наши дети, это наши дочери, сыновья. Кто те, кто больше всего приносит нам боль и огорчение, разочарование, слезы? Это наши дети, наши дочери и сыновья. Я хочу, заканчивая, еще раз поздравить всех матерей, которые в этом зале, поблагодарить Господа за вас, за ваше терпение, за ваши молитвы, за вашу готовность идти к Господу с просьбой. Господи, сын Давидов, помилуй меня, помоги мне. Пусть Господь благословит, чтобы эта молитва не умолкала, но чтобы эти молитвы неслись к престолу благодати, и чтобы, когда мы придем туда в вечность, Господь мог сказать: «Это было хорошо, велика вера твоя, по вере твоей да будет тебе». Пусть Господу будет слава за все. Аминь.